Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. И вы можете звонить по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваши вопросы. И у нас уже есть записки, письма в студию. И первый вопрос, который мы рассмотрим, я подготовил ответ. Это следующий вопрос. Как относиться к мощам? И что считать мощами? И почему мощи бывают в других религиях? И действительно ли, что мощи есть основание православной веры? Ну, что можно ответить? Православная вера не имеет главнейшим основанием веру в мощи, но мощи способствуют укреплению веры православной. Подлинным основанием нашей веры является сам Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Написано: «Имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святый храм в Господе». Это послание к Ефесянам, 2 глава, 20-21 стих. Если же говорить о мощах, то под ними имеются в виду любые останки того или иного святого. Святитель Иоанн Златоуст учит: «Не говори мне о прахе, не представляй пепла и истлевших от времени костей святых, но открой очи веры и посмотри на присущую им, то есть этим останкам, силу Божию». Конец цитаты. Это было известно и нашим предкам. Например, летописный список от 1472 года, в частности, уточняет об открытии гробов московских святителей в Успенском соборе. «Иону цела, суща обретоша, Фатея же суща не всего, единой мощи». Конец цитаты. То есть здесь сказано, что святителя Иону нашли цело, а Фатея не целого, но вывод один – единой мощи, то есть и то, и другое мощи. Собственно говоря, первое упоминание об чудотворящих мощах в Библии имеет в виду именно кости. Читаем. «И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев, и он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил и встал на ноги свои». Это 4 Царств, 13 глава, 21 стих. Как известно, в традиции Афона мощи – это именно чистые кости. В противном случае их опять зарывают в землю и начинают с большим усердием молиться за погребенного. Зачем и для чего принято в Православной Церкви совершать обретение святых мощей? Первое. Мощи святых оказывают сильное нравственно-религиозное воздействие на верующего человека. Сказано в Новом Завете: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Это послание к Евреям, 13 глава, 7 стих. Возможно, что, созерцая святые мощи, мы более осязаемо можем исполнить слова апостола Павла: «Поминайте наставников, взирая на кончину их». А сам факт, что через века и тысячелетия сохраняются останки угодников Божьих, может являться свидетельством исполнения следующих слов из Писания. «Ибо ты не дашь святому твоему увидеть тление». Это Псалом 15, 10 стих. Сам Господь не стыдился называть себя именами своих угодников. «Я – Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова, ибо Бог не есть Бог мертвых, но живых». Это Евангелие от Матфея, 22 глава, 32 стих. Второе. Почитание мощей имеет литургическое значение. С древнейших времен христиане совершали литургии в катакомбах на гробах мучеников. Таким образом, верующие подчеркивали единство небесной церкви торжествующей и земной воинствующей. Читаем. «Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Это послание к евреям, 12 глава, 22-23 стих. В память об этой древнейшей традиции православные совершают литургию на антиминсе, в которой вшита частица мощей мучеников. Третье, на что надо обратить внимание, мощи источают благодать, могущую целить человеческое тело и врачевать нашу душу. Не только тела святых источали исцеляющую благодать, но и вещи, которые соприкасались с ними. Читаем. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». Книга «Деяний святых апостолов», 19 глава, 11-12 стих. Преподобный Ефрем Сирин объясняет, что «мертвые святые действуют как живые, врачуют больных, отгоняют демонов, ибо в святых останках всегда находится благодать Святого Духа». Конец цитаты. Таким образом, братья и сестры, мы устанавливаем, что в библейском понимании нетление есть благодатная действенность и чудесная сила, посылаемая останкам подлинных святых. Если говорить о так называемой искусственной мумификации, она не может являться способом распознания истинной веры, так как встречается достаточно широко и обнаруживается в разных религиях. Например, 11 сентября 2002 года в Иволгинском Дацане состоялось вскрытие саркофага с прахом Даши, Доржо и Тигилова, который скончался в 1927 году. Тело было изъято из Бухмана, место захоронения ламы, в местности Хухэ-Зурхэн, в присутствии руководства республики и священнослужителей буддийской традиционной Сангхи России. Всеобщее удивление вызвало то, что спустя 75 лет с момента захоронения тело ламы сохранялось в прекрасном состоянии в той самой позе лотоса, который принял и Тигилов, когда медитируя уходил из жизни. Еще один пример. В 1991 году на леднике в Альпах немецкий археолог Гельмут Симон и его супруга Эрика случайно обнаружили труп человека, погибшего 5300 лет назад. Мумия, названная археологами Отцы, удивительно хорошо сохранилась. Рост при жизни составлял 158 сантиметров, вес 50 килограммов. Все тело ледяного человека украшали многочисленные татуировки и следы от укусов или от уколов. Возможно, это следы от лечения иглоукалывания. 57 татуировок сложной формы на руках и на спине отцы позволяли ученым предположить, что погибший был шаманом. Этот отцы мог быть колдуном, говорит археолог Александро Маранди. Первый анализ его вещей показал, что они из разных временных эпох. Известный ученый Джон Круз выделил три категории сохранившихся тел. Сохраненные умышленно, сохранившиеся случайно вследствие воздействия природных условий и истинно нетленных. Случаи из второй категории очень удивительны, хотя имеют вполне материалистическое объяснение. Исследователи приводят немалый перечень мест, известных сохранностью человеческих останков. Так Круз упоминает о хорошо сохранившейся мумии ребенка 8 лет, найденной в горной пещере в Чили. По-видимому, мальчика затащили наверх и оставили на морозе в качестве жертвы 500 лет назад. Были найдены также совершенно не испортившиеся тела людей эпохи Железного века в торфяных болотах. Они были только обесцвечены вследствие естественных химических процессов. Известны также методы сохранения тел с помощью алкоголя, формальдегида, меда, песка, соли и многочисленных необычных смесей, таких, например, как гуано, как азотистое быстродействующее антигнилостное вещество, но такие тела не могут считаться истинно нетленными. Вот это мнение ученого Джоан Круз, ее книга называется «Нетленные». Совершенно очевидно, что все вышеперечисленные случаи естественной и искусственной мумификации не могут быть следствием одной религиозной традиции. И скорее говорят о сложных природных обстоятельствах погребенных или искусственно созданном способе погребения. То, что в христианской традиции называется лжемощами. То, что мы называем традицией и преданием, стоит в православии выше любого чуда. В послании к Галатам мы находим такие слова. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Это послание к Галатам, 1 глава, 8-9 стих. Под чудом, пишет профессор Алексей Ильич Осипов, разумеется, такое чрезвычайное воздействие Божие на человека или природу, которое выходит, как правило, за границы естественных закономерностей и ставит человека со всей очевидностью и несомненностью перед лицом реального присутствия Бога. Чудеса бывают внешние, воскрешение мертвого, прекращение бури, исцеление неизлечимого и внутренние чудеса, нравственное перерождение, неожиданное восстановление твердой веры в Бога и так далее. Подлинное чудо всегда сопряжено с определенным духовно-нравственным изменением человека, раскаяние, обращение к мысли о Боге или, напротив, ожесточение богоборчества. Этим оно отличается от фокусов, галлюцинаций, гипноза, экстрасенсорики и от чудес, сочиненных фантазий человека. Будда, например, пишет далее профессор Осипов, для доказательства истинности своего учения достал кончиком языка свой затылок. Или по одному апокрифу маленький Иисус Христос делал из глины птичек и оживлял их и тому подобное, которые действуют, такие чудеса, лишь на воображение, психику, нервы человека, но не изменяют нравственного и духовного его состояния, характера его жизни. Конец цитаты. Это из книги профессора Алексея Ильича Осипова «Путь разума в поисках истины». И последнее, о чем надо помнить, все чудеса даются для укрепления веры. Это как некие такие костылики для сомневающихся. Сын Божий учил, когда не верите мне, верьте делам моим. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 38 стих. Мы верим в Господа не потому, что Он нас убедил каскадом чудес с неба, но прежде потому, что возлюбили Его, сказавшего нам, блаженны не видевшие и уверовавшие. Это Евангелие от Иоанна, 20 глава, 29 стих. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Раб Божий Вадим Безмолвился.
Господь благословит.
Знаете, приходится мне вести такую непростую переписку с одним братом. По-видимому, он еврей, по крайней мере, он придает большое значение еврейской традиции в христианстве. И вот сейчас вот речь зашла о переводе Ветхого Завета, и он говорит, что ну как же так, не может быть, чтобы в посоветском тексте были какие-то ошибки, они там проверяют, у них и контрольные суммы, многие не знают, когда я ему написал, что ну там были сознательно внесены некие искажения, чтобы скрыть пришествие Христа, а вот типа один там более точно. Может быть, вы объясните, вот какую-то книжку посоветуете?
Ну, вы знаете, общий известный научный факт, когда в Кумранах обнаружили в середине 20 века древнейшие списки книг Ветхого Завета, то в этих книгах почти не было разночтений с септуагинтой, с греческим переводом, но огромное количество разночтений именно с масоретским текстом. Масоретский текст – это очень позднее явление. Масореты, они осуществляли расстановку гласных звуков в тексте с 5 века после Рождества Христова где-то до 9-10 века. Таким образом, обратите внимание на то, что вот эта наука, кумрановедение, кумранология, она доказывает со всей очевидностью, что происходила трансформация текста. Известно, например, что где-то в 3 веке иудеи уничтожали древнейшие рукописи, как противоречащие одна другой. И они искусственно насаждали некое однообразие текстологическое. Но когда вот в Кумранах обнаружили древнейшие тексты, датировка которых там 1 век до нашей эры, там 2-й, 3-й, то убедились, что септуагинта более точная. Конечно, в наше время мало кто владеет древнегреческим, чтобы работать с септуагинтой, но то, что сделали Кирилл и Мефодий, это не перевод, это подстрочник септуагинты. Поэтому у нас есть великое преимущество, изучая Библию на церковно-славянском языке, мы видим подстрочник септуагинты, который более соответствует древнейшим еврейским кумранским текстам, чем нежели масоретский текст. Кстати, если посмотреть комментарии таких известных еврейских экзегетов, как Раши, как Маймонид, то совершенно четко видно, что те списки Торы, которыми они пользовались, они отличаются от тех списков, которые в наше время. И комментаторы Раши на это всегда обращали внимание, комментаторы Маймонита, что и Раши, и Маймонид пользовались немножко какими-то другими рукописями. Поэтому, на самом деле, это такой миф благочестивый, что масоретский текст, как бы он, ну, абсолютно адекватен оригиналу. С другой стороны, христиане никогда не держались за букву. Буква убивает, дух животворит. Если мы посмотрим, как святые отцы цитируют Священное Писание, они цитируют очень вольно. Они вот не придерживаются буквальному какому-то прочтению, а они пытаются выразить смысл текста, и он для них важнее, чем сама буква текста, что для христиан всегда было чем-то второстепенным. Но, несмотря на это, тот текст, который мы имеем, септуагинта была воспринята христианской церковью очень положительно, а для нас огромное значение имеет церковно-славянский текст, потому что он более соответствует древнейшим еврейским спискам, так как является как бы калькой септуагинты. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте. Меня зовут Галина.
Здравствуйте. Господь благословит.
У меня так два вопроса. Первый вопрос. Вот в вашей книге «Человек в мире соблазнов». Я прочитала про двойное захоронение. Что это такое? А второй вопрос. Вот на крещение мы брали воду святую, крещенскую. Вот в большие пластиковые бутылки принесли домой, перелили в стеклянную посуду. А что делать-то теперь с этими бутылками? В них же была святая вода. Можно ли их выбрасывать или как с ними поступить?
Двойное захоронение, может быть, вы имеете в виду пещеру Махпела, в которой Авраам похоронил Сару, Авраам выкупил это поле у хеттов. И само вот это слово Махпела, оно свидетельствует о том, что это была двойная пещера, двойная пещера. То есть там была как бы одна пещера, войдя в которую, можно было попасть в другую пещеру. Точно так же есть еврейское слово «маханаим», тоже очень близкое к слову «махпела». «Маханаим» означает «два полка». Имеется в виду сомны ангелов, которые встречаются у рубежей Святой Земли, когда патриарх Иаков возвращается в землю обетованную. А по поводу тары, вот этих пластиковых бутылках, в которых вы приносили воду крещенскую, старайтесь воду брать в 5-литровом сосуде, пусть он даже из пластика, и хранить в этом сосуде. А не так, что вы там берете там массу маленьких бутылочек и потом не знаете, куда их девать. Собственно говоря, все, что соприкасается с святыней, можно уничтожать на огне. Но я не представляю, как вы принесете там кучу пластиковых бутылок в храм и попросите, чтобы это сжигали вместе с записками. Во-первых, дым будет очень токсичный, мне кажется, потому что это пластик, это что-то такое химическое. Поэтому заранее надо серьезно относиться к такому вопросу, то есть брать 5-литровую, пусть даже пластиковую, а лучше пластмассовую, купите канистру 5-литровую и в нее наливать воду, и ее хватит там на несколько лет. Когда вода будет кончаться, вы потом в нее же будете наливать другую воду. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Отец Олег, добрый вечер. Спасибо вам огромное за авторитетный ваш ответ. Очень почитаю вас. Владимир, Москва. Подскажите, пожалуйста, отец Олег, бывают ли вот ангелы светлые от Бога, слабые или сильные, вот, которые передаются как бы человеку при жизни, да? И второй вопрос.
Алло? Алло? К сожалению, сорвался ваш вопрос. Если сможете, перезвоните. Я не очень понял, что такое ангелы слабые и сильные. Ангелы – это такие стремительные Божьи посланцы, которые так стремительно выполняют любое послушание, которое им дает Бог, что... Некоторые экзегеты христианские еще в древности говорили, что ангел – это и есть поручение от Бога. И когда мы читаем Писание, мы видим и начинаем догадываться, что для каждого поручения всегда дается свой ангел. А не так, что один и тот же ангел выполняет несколько поручений. Нет, для каждого какого-то поручения один ангел, потому что они так стремительно сменяют друг друга в желании послужить Богу, что это является примером абсолютного послушания и примером такого стремительного следования за волей Бога. И вот древние патриархи, они тоже обладали этими ангельскими качествами. Многие святые древности, когда им являлся Бог, они отвечают очень так однообразно. Они говорят, я слушаю, Авраам там говорил, другие, я, значит, здесь, я готов принять то, что скажешь. То есть всегда на Божьи какие-то призывы они отвечали абсолютной готовностью. И мы, христиане, научаемся у древних патриархов вот именно той их ангельской стремительности, несмотря на то, что эти патриархи были пожилого возраста, очень преклонного возраста, но когда дело касалось неких послушаний от Бога, они все очень строго выполняли. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка Олег.
Добрый вечер.
Вопрос к вам. Лет 7-8 тому назад я на православной выставке от храма, где вы служите, я купила водичку, которая из Иерусалима была. Водичка, ну, вы помните, наверное, мне сказали, что это вы организовывали, вот...
Нет, ну, мне бы в голову не пришло привоз водички, тем более продажу.
Нет, вода необыкновенная из источника, где Пресвятая Богородица брала эту воду.
Да-да.
И Иоанна Крестителя. Я помню такие бутылочки, на них все были такие наклейки. Я так рада была, когда я покупала их и очень много брала. А потом они исчезли у вас в вашем...
Вы знаете, я спрошу, у нас есть женщина, которая ездит на все эти выставки, вообще на каком основании она продает святую воду, которую нельзя продавать. Может быть, вы что-то перепутали. Дело в том, что никакую святыню нельзя продавать, и в том числе святую воду, бизнес на святой воде. Это то, что граничит с некой симонией. Скорее всего, может быть, это вот то, что называется минеральная вода, то есть полезная для здоровья и к тому же связанная со святым местом. У нас долгое время были такие бутылки, они тоже продавались по благословению церкви, святой источник. И многие эту воду пили, действительно в ней содержались полезные минералы. И в то же время эта вода была освященной, и люди с радостью ее приобретали. Но я обязательно уточню, что это ситуация. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Раба Божья Наталья, будьте добры, скажите, пожалуйста, что за понятие «прощенное воскресенье», этот праздник, когда он возник? И почему на душе становится намного легче, когда мы просим друг у друга прощения?
Когда мы входим в течение поста, мы должны, прежде всего, примириться друг с другом. Это очень важно, потому что, когда мы совершаем какое-то важное религиозное действие, пост – это очень важное событие в жизни каждого христианина. Пост – это как бы весна души, которую переживает человек, который входит в поприще поста. Но мы не можем ничего делать для Бога, не примирившись с ближним. Как в Нагорной проповеди сказано, если ты принесешь дар твой пред жертвенником и вспомнишь, что брат твой имеет что-либо на тебя, не ты на него, а он на тебя – оставь дар твой пред жертвенником, пойди прежде помирись с братом твоим, а потом придешь, предстанешь пред лицо Божие. То есть совершенно необходимо по возможности иметь мир со всеми. В Писании так и говорится, и имейте мир со всеми. Но опять же имеется в виду по возможности. Потому что если человек нас не прощает, это как бы его отношение к этой ситуации, но он рискует быть непрощенным в день страшного суда. А если мы перед постом прощаем друг друга, это очень хороший такой задел, который может обеспечивать более эффективное такое наше вхождение в поприще поста. А цель поста – это покаяние. А как человек может покаяться и спросить у Бога прощения, если он сам не прощает других людей и не просит прощения у них? Это совершенно неестественная ситуация. Почему мы должны прощать? Прежде всего, потому что мы сами нуждаемся в прощении. Вот об этом надо помнить. И мера того, как мы относимся к другим людям, может оказаться мерой того, как Бог отнесется к нам. Мы сами просим Бога об этом, когда читаем молитву «Отче наш», где есть слова «И остави нам долги наши, як уже и мы», то есть как и мы, оставляем должникам нашим. Если мы читаем эту молитву, но сами не оставляем должникам нашим их прегрешений, их вины, то этой молитвой мы себя проклинаем. Мы же говорим, и остави нам долги наши, як уже и мы, то есть как и мы оставляем. А если мы не оставляем, то эти слова молитвы на нашу душу ложатся проклятием. Бог поступает с нами так, как мы поступаем с нашими должниками. Поэтому нам надо примириться с людьми, особенно вот момент входа в поприще поста, чтобы не иметь препятствия в молитве, и чтобы пост по-настоящему принес нам духовное удовлетворение. Время поста – это очень благоприятное время, и надо серьезно к этому относиться. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Знаете, сказать, это один еще раз вам позвонился. Спасибо вам огромное за ответ. Я вот другой хотел еще вопрос задать. У меня близкий человек оказался влеченным в секту неоязыческого, там такой руководитель духовный Трехлебов, писал книжку «Крещенный», я не воскрес и читал. В общем-то, с ней все ясно, такая антихристианская книжка, много там всего намешано. Но может, у вас есть опыт, что именно может помочь таким людям?
Мне приходилось участвовать в диспуте с язычниками. Это было на телешоу. Такой ведущий был дедушка, актер. И меня когда пригласили на теледиспут, в это шоу, я захожу, значит, в комнату, где участники диспута уже собрались. Я был поражен, как язычники, которые там собрались, ругались друг с другом. Один кричал на другого: «Да поразят тебя стрелы Перуна! Да пусть молния сверкнет над твоей головой!» А тот ему что-то подобное кричал. И я как посмотрел на них, я так подумал: не дай бог России вернется к язычеству, и опять она разделится на полян, древлян, кривичи, вятичи, и будут все друг с дружкой брониться, воевать. Ведь, собственно говоря, русских людей не было тогда, когда крестилась Русь при князе Владимире. Были поляне, древляне, кривичи, вятичи, в чем-то схожие, в чем-то различные славянские племена. А вот тот психотип, который на определенном этапе нашей истории мы назвали русским, великоросским, белорусским, белорусским, украинским, малорусским, он возникает из той духовной силы, которая называется православием. Потому что действительно именно православие, во-первых, объединило эти разрозненные племена, в чем-то сходные, в чем-то различные. И тот факт, что эти имена пропали, поляне, древляне, кривичи, вятичи, ну, только поляки себя называют полянами, но в целом-то они пропали и были заменены словами русский, украинец, белорус, это свидетельство о том, что произошла трансформация разных этнических групп в один этнос, в один такой этнос большой. И когда нас зовут к нашим истокам, к нашим корням историческим, так у нас нет ничего общего с этими полянами, древлянами. Мы сформировались как нация, именно вот приняв православие, и мы возникли на том рубеже, когда вот стали умирать эти имена, полянин, там, древлянин, кривич, вятич, и на смену пришло общее понятие «русский», которое потом оно вот трансформировалось, там, «великорос», «малорос», «белорос». И во время диспута я вдруг обратился к ним на церковно-славянском языке, причем даже старался на древнеславянском. Несколько буквально фраз я произнес, и они никак не знают, как им ответить. И я им говорю, какие же вы славянские жрецы, если вы не знаете сакральный язык ваших предков. Мы, церковь, сохранили этот сакральный язык наших предков. А эти люди даже не понимали, что я им говорил. И там было еще несколько таких моментов, когда они уже в студии начали немножко припираться друг с другом. Но в целом, когда мы ведем полемику вот с неоязычниками, мы должны на что обращать внимание? Прежде всего, надо им задать вопрос. Что для вас значит слово «Бог»? Какой смысл вы вкладываете в это слово? Кстати, это слово, оно древнесанскритского происхождения, это древнеславянское слово. И когда они немножко в растерянности, как ответить, я им подсказываю, я их спрашиваю, скажите, Бог вездесущий? Они говорят, да, вездесущий. Я говорю, а Бог всемогущий? Они говорят, да, конечно, Бог всемогущий. Тогда я задаю им другой вопрос. А как вы себе представляете двух вездесущих? Что это, один в другом, что ли? Как матрешка? Тогда получится один большой, другой маленький. Пауза возникает. Потом я спрашиваю, а как вы себе представляете двух всемогущих? Вот один очень всемогущий, а другой, ну, он, конечно, всемогущий, но немножко не так, как тот. Не может быть двух всемогущих, там, двух вездесущих. Это, ну, просто, ну, или один всемогущий, другой не очень. Или один вездесущий, а другой не совсем. И они тогда спросили меня, а как же ваше учение о Троице? Я им объяснил, что мы верим в одну божественную сущность. Мы божественную сущность не разделяем. Не разделяем. При этом ипостаси мы не смешиваем. И я объяснил, что учение о Троице, оно как раз не противоречит утверждению о том, что Бог один. Ведь по православному учению тот, кто скажет, что три Бога, он еретик. Тот, кто скажет, что есть первый Бог, второй Бог, третий Бог, он тоже еретик. Более православная позиция – три равно одному, потому что один равны трем. Это более такой правильный подход. И вот во всех случаях, когда мне приходилось общаться с новоязычниками, я убеждался, что это новодел. Отсутствие сакрального языка, его знания даже, нежелание даже изучить серьезно этот язык, отсутствие каких-то логических представлений. И, собственно говоря, все, что они знают об язычестве, они взяли из христианских источников. Это летописи, это жития древних русских святых, это исторические изыскания, исследования на тему древнеславянского язычества. Но, опять же, все источники письменные, они берутся из христианской среды. А так называемая там Велесова книга и так далее, ну, это такой миф, потому что нету четкости в этих памятниках, а литературная фиксация этих текстов не соответствует времени до принятия христианства на Руси. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, знаете вы такую книгу «Введение в Ветхий Завет», автор Дмитрий Владимирович Щедровицкий?
Да, я читал эту книгу.
Вы бы ее рекомендовали вот читать как такое толкование, как бы?
А дело в том, что Щедровицкий, он не написал толкование, он делает очень интересный филологический анализ целого ряда слов, имен, что, без сомнения, представляет интерес для экзегетов, потому что он сам, насколько я знаю, хорошо владеет и еврейским языком, и арамейским языком. Человек достаточно грамотный. Там нету своей какой-то теологической позиции. Щедровицкий не занимается теологией. Он занимается тем, что он осуществляет некий такой лингвистический анализ текста, что не может быть неинтересным для людей, которые интересуются этими вопросами. Но, опять же, любой читатель такой книги может по-разному интерпретировать этот текст. И если человек неустойчив в православном мировоззрении, то он может даже немножко повредиться духовно. Но если человек серьезно занимается экзегетикой, на русском языке миновать такой труд будет достаточно сложно, потому что Седовицкий считается крупным именно русскоговорящим библеистом нашего времени, к нему есть интерес. Хотя остаются вопросы, связанные с его как бы личным теологическим мировоззрением. У меня эти вопросы есть. Но он не навязывает этого мировоззрения в своих трудах. По крайней мере, вот то, что я читал, я там этого не увидел. Друзья, у нас сегодня в гостях Владимир Носов, чемпион России по боксу, победитель первенства Европы и других международных турниров. Брат Владимир, который часто у нас бывает здесь, он вернулся сегодня из города Пушкино, где проходил турнир по карате имени святителя Николая Японского, то есть святителя Николая Касаткина. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, братья и сестры.
Расскажите об этом спортивном празднике, который проходил под именем святителя Николая Касаткина. С чем это связано?
Нужно сказать, что турнир этот прошел при поддержке недавно образованного Союза православных единоборцев, при поддержке также администрации Пушкинского района. Ну, первое удивление, конечно, произошло от того количества людей, которые присутствовало на турнире, участников, в первую очередь, потому что я знаю, что участников было около 400. Это огромная цифра. Я считаю, что это большая победа для организаторов турнира. Организатором, одним из главных организаторов стал священник отец Кирилл Соколов, который служит в поселке Правда, который сам преподает карате. Батюшка очень активный, очень много молодежи вокруг себя собирает. Так вот, да, войдя в дворец спорта, честно говоря, просто испытали очень большую радость от того, что такой турнир в честь нашего святого большая редкость и очень радостно. Опять же повторюсь, что все-таки хоть немножко со скрипом, но с Божьей помощью вот турниры принимают такое обличие. Посреди большого зала висел большой баннер святителя. То есть баннер святителя Николая, именно его изображение как бы венчал весь этот зал. Медали, наградные медали тоже были с ликом святого, тоже похвастаюсь, да, меня первый раз наградили вот в качестве почетного гостя, вот медаль, которую вручили, она тоже была с именно с изображением.
К сожалению,
святого.
Наши радиослушатели не могут ее увидеть.
Да, но это красота, конечно, и вот даже посчастливилось наградить самых маленьких победителей этого турнира.
А какой возраст был участников турнира?
От 6 лет. От 6 до, я думаю, лет до 35, то есть вот все возраста вошли.
Я думаю, это очень хорошо, когда наших детей награждают за спортивные успехи такой вот религиозно значимой наградой. Это значит, что они с детства начинают как бы все это ценить. А тут еще в записке вопрос, какого вероисповедания Щедровицкий? Дмитрий Щедровицкий, он не православный христианин, он уверовавший из числа евреев во Христа, как в Мессию, как в Сына Божия человек. Я слежу за его творчеством достаточно давно и молюсь, чтобы Господь помог бы ему увидеть теологический горизонт православия. Но вернемся к нашей теме о спортивном празднике. Какие-то были там выступления, я имею в виду, вот что-то говорили, рассказывали. Как презентация происходила на этом событии?
Очень, опять же, очень хорошо, очень полезно для всех обращение священства. Был благочин Пушкинского района, было поздравление именно с праздником, мы все сегодня отмечаем день и новомучеников, исповедников российских. Очень символично, я считаю, что именно в этот день вот проходит этот турнир. Перед нашими глазами есть тот пример мужества, веры, к которому мы все должны стремиться. Люди, отдавшие жизнь за Христа, за веру, за церковь. Вот это тот идеал, на который должны все равняться. И те молодые ребята, которые выступали сегодня, которые тренируются в залах, показывали своим примером, что это сильные люди, это люди, которые параллельно с физическим своим воспитанием воспитывают себя духовно. Я думаю, сегодня в зале не было ни одного человека, который мог бы сказать, вот христианство – это религия слабых, коллег, бабушек. Это, конечно же, религия бабушек, наших женщин, любимых, мам, наших сестер, но это еще и религия сильных воинов, это религия, это вера преподобного Илья Муромца, это вера Пересвятой Ослябе, наших воинов, которые положили душу свою за други своя, которые стояли на рубеже нашего Отечества. И вот напомню слова святителя Филарета на вопрос о любви к врагам, он сказал, что любить врагов нужно своих, врагов Христа нужно ненавидеть, а врагов Отечества нужно бить.
Да, действительно, в православном миропонимании на человеке лежит осознание как бы границ ответственности, которые очерчены в нашей жизни рукой Бога. Человек отвечает перед Богом за свою личную жизнь. Сказано, что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Человек отвечает перед Богом за свою семью. Сказано, кто своих, особенно домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Человек должен иметь чувство ответственности за свой народ. Например, апостол Павел, без сомнения, был апостолом национализма. Он считал, что проповедь должна быть национально обусловлена. Он говорил, что надо проповедовать, учитывая национальный фактор, для иудея как иудей, для эллина как эллин и так далее. Он так любил своих сродников, что говорил, что ради сродников по плоти он готов быть отлученным от Христа. То есть апостол Павел готов был сам находиться в аду, только бы знать, что его родственники, лица еврейской национальности, они бы шли бы путем спасения. О себе он говорил с такой вот национальной гордостью: «Я от еврея, еврей, от фарисея, фарисей». И в то же время Павел говорил: «Подражайте мне, как я Христу». Следовательно, мы, русские, должны с достоинством говорить: «Я русский от русского, я славянин от славянина». Следовательно, мы должны иметь не эгоистическую сатириологию, вот я спасаюсь и все. Нет, надо думать о своем народе, надо думать о своей семье, надо думать о своей стране, в конце концов. Потому что государство, в котором мы живем, это тоже граница ответственности, очерчена рукой Бога. Ведь фактом своего рождения мы не выбирали себе территорию обитания. Это тоже некая божественная данность. И религиозная традиция, в которой мы рождаемся, собственно говоря, она тоже является границей ответственности, очерчена рукой Бога. Если мы родились на русской земле, и мы православного вероисповедания самых ранних лет, это только потому, что мы осознали вот эти границы ответственности. Кстати, вот о Щедровицком. Он как раз вот в еврейской семье родился, и там ничего рядом не было с христианством. Но сознательно изучая Библию, он пришел к пониманию того, что Иисус Христос – Мессия. И мне всегда интересно читать его вот эти выводы, который он сделал по поводу Христа. Почему? Потому что они как бы конфессионально не ангажированы. Это личное такое решение. То есть он увидел это. У нас до революции издавали книги Фаррара, он англиканский автор. Других издавали людей, там, Робинсон, «История христианства». Мы это все читаем, этим пользуемся. Но очень важно, когда и сами русские православные люди, особенно молодежь, будут вносить некий вклад в общее духовное развитие, в культуру нашего духовного роста. И вот эти спортивные группы, которые вы организуете, вот те инициативы, в которых вы участвуете, мне кажется, это очень важно, особенно для молодых людей, потому что, насколько я понимаю, молодой человек, он не может просто вот ходить в церковь, ему нужна какая-то активность. Вот в свое время, когда вот были рождественские чтения прошедшие, я как раз выступал на молодежной секции у Владыки Игнатия, и там я обозначил эту проблему как? Я сказал, нам не надо искать новые формы, вот как обращать там молодежь, а надо выяснить, почему не вся молодежь от нас уходит. Почему есть молодые люди, которые с нами остаются? Если мы изучим опыт тех детей, которые остались с нами, тех молодых людей, которые остались с нами, мы сможем помочь другой молодежи, которая еще не ходит в церковь. А кто с нами остается? Какие дети? Алтарники остаются, чтецы остаются, остаются певчие. То есть все те, которые деятельно участвуют в жизни прихода. А молодежь вообще свойственна какая-то деятельность, подвижная такая деятельность. И когда мы вот эти факторы начинаем учитывать, или, например, спортивные соревнования, но они во имя святителя Николая Японского, Николая Касаткина, и детей награждают вот этой медалью с его изображением. А может быть, у ребенка это первая вообще медаль в его жизни, и он всегда будет пытаться больше узнать об этом святом, который изображен на этой медали. А вот самый старший возраст участников турнира, может быть, ветераны выступали?
Ну, ветеранов не было, но я думаю, мужчины были около 35 лет были. Были девушки, выступали. То есть несколько было разных стилей. То есть были фулл контакта, то есть в защитных масках выступали. Вот. Нужно еще сказать, что огромную помощь оказал в проведении турнира наш именитый, знаменитый наш боец Федор Емельяненко, с которым мы тоже дружим, который поддерживает и Союз православных единоборцев, и движение 40-40, он призывал посетить это мероприятие. К сожалению, сам не смог в силу своей занятости плотного графика. Вот. Но он очень обрадовался проведению такого и турнира, и такой инициативы. Вот. Мы знаем, что Федор занимался в юности и до смешанных единоборств основным видом было боевое самбо. И также знаем, что самбо произошло как раз благодаря семинаристу Ощепкову, которого пригласил в Японию святитель Николай, который по благословению занимался дзюдо.
Да, я читал об этом, что да. Святитель Николай его благословил заниматься дзюдо.
Да, это на самом деле потрясающая история, потому что здесь ответ на многие вопросы. Сочетается православие с силой или нет? То есть, которое сейчас муссируется, но я так подозреваю, муссируется все-таки такими недоброжелателями, потому что, может быть, последователями какого-то толстовского пацифизма, который считает, что все-таки...
С другой стороны, тут действуют двойные стандарты. Например, баптистскую молодежь у нас как воспитывают? Вот им говорят, там, в армии служить не надо, там, им говорят, там, присягу давать не надо. А в то же время та же самая баптистская церковь в Америке очень патриотичная. Там американский флаг стоит в каждом баптистском собрании. А ни в одном русском собрании вы не увидите российского флага. Там детей воспитывают, что они должны служить в армии американской, быть патриотами своей страны, там, исполнять гимн и так далее. То же самое с адвентистами и там, с пятидесятниками, с разными религиозными группами. Они имеют некие такие двойные стандарты. Похоже, что идет такая духовная вялотекущая экспансия против России. Вялотекущая, потому что русский народ все-таки не очень хорошо воспринимает все это. И количество сект, сектантов... иногда преувеличивают сами сектанты в нашей стране. И очень важно вот этому безответственному пацифизму, который насаждают на протестантские группы, или пацифизму вот этого толстовского образца, противопоставить нормальное православное учение о необходимости служить в армии, исполнять свой воинский долг. Есть, кстати, воинский катехизис, который до революции он был издан, и, похоже, он являлся такой вот карманной книжкой каждого российского солдата. Я видел этот воинский катехизис, мне очень было интересно читать его. Там аргументированно, именно с точки зрения Священного Писания, доказывается, что человек, который служит в армии, он выполняет волю Бога. Ведь в послании к римлянам прямо сказано, что начальник есть Божий слуга, который носит меч, и он носит его не напрасно, чтобы воздавать делающим злое. А как можно мечом воздать делающему злое? Я не думаю, что плашмя ударит в каком-то месту, а меч вынимают в том числе и для того, чтобы казнить нечестивых, останавливать их агрессию против нас. И вот эти известные слова Христа, взявший меч от меча падет, это и есть основание для защиты Отечества. Потому что если кто-то взял меч и идет против нас, то, исполняя слова Христа, мы отвечаем на его удары своим мечом. Взявший меч от меча падет. Именно так эти слова понимал благоверный князь Александр Невский, который говорил: «Всякий, кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет». То есть он интерпретировал эти слова Иисуса Христа в их действительно правильном прочтении. А как вообще молодежь реагировала на выступление священников?
Ну, вы знаете, мне показалось, что очень привычно. И это на самом деле.
То есть похоже, что не первый раз они
были. Совершенно верно. И совершенно точно, что многие из участников прихожане своих церквей, храмов. Я знаю, что отец Кирилл всех своих учеников, то есть они приходят на службы регулярно, участвуют в таинствах. То есть это не формализм никакой, совершенно точно. Это живые, верные чада церкви. Очень приятно сейчас, что все больше и больше спортивных залов освещается. Коллективы в спортивных заведениях, множество видов спорта, да, там уже участвуют в праздниках, посещают паломнические поездки, участвуют, посещают монастыри, святые источники. Знаете, вот очень хорошая тенденция. Мне кажется, что вот эти люди в первую очередь должны, конечно, воцерковляться, люди, стоящие у защиты нашего государства. Конечно, любой воин, любой спортсмен – это воин.
Мне кажется, что сейчас при каждой школе надо делать какие-то кружки единоборств для того, чтобы дети могли заниматься каким-то подвижным спортом и понимать, какое применение будет для этого. Например, когда молодой человек пойдет служить в армию, чтобы у него уже была какая-то подготовка именно такой бойцовской направленности. А если при этом будет еще и система духовного наставления, воспитания такого человека, это усилит его дух, как говорится, что Бог не в силе, а в правде все-таки. Да. В том смысле, что когда человек прав, он более силен, а не в том смысле, что мы противостоим какой-то слабости в физической силе. То есть упование на Бога, оно делает человека мужественным, стойким, человеком, который готов исполнить свой долг до конца. И в Евангелии прямо сказано именно о воинах, что нету большей любви, если кто душу свою отдаст за други своя. А душа, в библейском понимании, это жизнь. То есть тот, кто жертвует своей жизнью на войне, это великий подвиг.
Мы эту строчку из Евангелия мы сделали на своих клубных майках, чтобы
Бог очень разумно
всегда об этом помнить.
Очень разумно. Мой покойный духовник, отец Дмитрий Дудко, говорил, когда вот верующие жертвуют жизнью, это очень хорошо на войне. В том смысле, что это подвиг, реальный подвиг. Но он при этом замечал. А если неверующий гибнет на войне за Родину, в некотором смысле это даже еще больше подвиг. Потому что верующий имеет в виду вечную жизнь, награду, а неверующий просто жертвует всем, и солнцем, и луной, и звездами. И, конечно, Господь оценит это. Ведь когда человек страдает за свою землю, это очень много значит. И я никогда не забуду, когда вот в Чечне я раздавал крестики, вдруг мусульмане стали тянуть руки. Ну, солдатам нашим раздавал крестики под Гудермесом. И солдаты, это мусульманское исповедание, ну, в нашей армии служили, тянут руки. А я говорю: а вам зачем? А они говорят: ну, мы же Россию защищаем. И я думаю, что всегда, когда человек проявляет уважение к России, к нашей стране, к этой православной твердыне, какой бы он ни был человек, но если он вносит положительную лепту, а тем более служит для интересов нашей страны или как-то способствует развитию нашей духовности, Господь всегда это оценит. Как сказано, даже стакан холодной воды, который будет подан моим ученикам, Господь это зачтет. Я благодарю вас за участие в эфире. Наша передача подходит к концу. Помолимся о тяжко болящем Викторе, Любови Сачады, Екатерины Сачады, Веры, Тамары, Ксении, Нины, Михаила, Надежды, Тамары, тяжкоболящего Леонида, тяжкоболящего Георгия, тяжкоболящей Отроковицы Марии, покаяние Галины, Надежды, Екатерины, Антонины, Инны, Раисы. Как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое совершаю. Спасибо, Господь.